говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Ученый и воин». В гостях пражской студии Юрий Овсянников, искусствовед, писатель, ветеран войны, дошедший с советской армии до Праги. Главная тема ученого – история Петербурга. Он выделяет четыре великих зодчих города. Первый – это сам Петр I, сам утверждавший все проекты. Второй – Франческо Бартоломео Растрелли. Третий – Кваренги. Четвертый – Карл Росси, создатель 12 площадей. В Прагу Юрий Овсянников вошел впервые в 45-м вместе с 3-й танковой армией, которую в ночь с 30 апреля на 1 мая неожиданно перебросили сюда из Германии. Овсянников был командиром взвода разведки, передвигался на американской машине «Додж» 3/4. Стремительность броска не позволила взводу даже запастись продуктами. В Прагу вошли в ночь с 8 на 9 мая. Никакого боя не было, город был освобожден от фашистских войск. Пражанам помогли власовцы. Армия остановилась в деревне Пшедника-Панина в районе нынешнего аэропорта. О дальнейших своих приключениях расскажет Юрий Максимилианович. «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 26 февраля 2001 года. Ученый и воин. К 75-летию Юрия Овсянникова. Московский искусствовед Юрий Максимилианович Овсянников – давний участник наших выпусков. К нынешнему юбилею мы повторим фрагменты прежних выступлений юбиляра. История Петербурга. Главная тема Юрия Овсянникова, ученого. Из передачи о Франческо Растрелли.
Имперский Петербург, столица Великой Империи, Петербург, просуществовавший как столица, великолепная столица, два с небольшим столетия, не случайно называли в XIX веке и Северной Пальмирой, и Северной Венецией. В создании, в рождении вот этого величавого имперского города участвовало почти около 30 европейских крупнейших архитекторов. Там были разные по мере таланта, по времени работы в России и в создании этого удивительного города, который до сих пор поражает воображение своим величием, своей красотой, своей торжественностью. Со мной могут многие не согласиться. Я лично всегда выделяю для себя 4 великих зодчих этого города. Первым это, конечно, сам Петр I. Не смейтесь, не улыбайтесь, потому что это был человек, который сам определял направление улиц, ширину тротуаров, какие дома где ставить, и утверждал все проекты. Не случайно он к первому строителю Петербурга, господину Терезини, уроженцу Тессина, Южной Швейцарии, он навещал его часто по утрам, ибо рабочий день Петра начинался в 6 утра. И все проекты, которые предлагал Терезини, Петр лично просматривал и давал ему задания. Вторым, на мой взгляд, был Франческо Бартоломео Растрелли, который придал эпоху Елизаветы Петровны Петербургу тот парадный, помпезно-торжественный вид своими такими грандиозными постройками, как Зимний дворец. И не случайно, после того, как Зимний дворец был построен, было запрещено почти на 1,5 века строить дома выше Зимнего дворца. Смольный монастырь, дворцы Строганова, дворцы Воронцова, где потом размещался Пажеский корпус, Царское село, Петергоф – это все постройки Растрелли. И третьим великим архитектором для меня – это Карл Иванович Росси, человек, создавший около 12 площадей, великолепные ансамбли дворцовой площади с аркой, великолепное здание Сената и Синода, Михайловский дворец, где теперь размещается Государственный русский музей и площадь перед ним, ансамбль перед Александринским театром, публичной библиотекой и улицей, которая теперь на бывшей театральной названа его именем улица Росси. Это великий архитектор, который как бы завершил работу по преданию Петербургу имперского вида, достойного столицы этой великой империи. Конечно, надо было бы упомянуть и великолепного итальянского архитектора Кваренги, который утвердил классицизм в Петербурге, а уже ампирный стиль – это Росси. Но начнем с Растрелли.
Из книги Юрия Овсянникова «Мастер лепки и фантазии» Франческо Растрелли.
Род Растрелли был стар и известен. Правда, недостаточно, чтобы удовлетворить великое честолюбие некоторых его членов. Зажиточные горожане, хорошо знакомые жителям Перуджи, Милана, Флоренции, давно мечтали о дворянском гербе. Повезло Растрелли флорентийским. Дед нашего героя в 1670 году наконец добился права украсить давно приготовленный щит изображением кометы и двух восьмиконечных звезд с золотой перевязью в голубом поле. То ли обретение герба потребовало изрядных расходов, то ли с годами потащали денежные мешки фамилии, только к рождению Бартоломео Карло, отца нашего героя, у семейства Растрелли осталось высокомерие и гордости больше, чем золотых монет.
В этом году исполняется 300 лет со дня рождения этого замечательного, удивительного архитектора. К сожалению, все мои попытки найти дату его рождения в различных архивах не увенчались успехом. Его отец, уроженец Флоренции, был таким пышным барокко-скульптором, который, нанимаясь для работы в России, перечислил, что он также есть архитектор и может создавать театральные механизмы даже. Насчет театральных механизмов ему не удалось. Архитектор, как он архитектор, работал, но больше работал как помощник у сына, потому что еще в 25-м году, когда Франческо Растрелли было только 25 лет, Антиох Кантемир, будущий посол России в Англии и Франции, писал в своих сочинениях, что талант его велик, а инвенция его, то есть выдумка, фантазия его в украшении зданий непревзойденны. Растрелли, отец, был приглашен Анной Иоанной для строительства дворцов в Москве, хотя по документам видно, что руководил строительством, наблюдал за строительством, носил поправки и переделки Франческо молодой. И когда Анна Иоанна, испугавшись все-таки московских заговоров и московской нелюбви к новой власти, быстро убежала в Петербург, то Франческо Растрелли тут же был направлен в Курляндию, чтобы строить великолепные дворцы для герцога Бирна, любовника и фаворита Анны Иоанны. Потом он был приглашен для строения летнего, нового летнего дворца для Анны Иоанны, но пока он доехал из Курляндии до Петербурга, пока он разрабатывал проект, Анна Иоанна умерла, и этот летний дворец был построен для Елизаветы Петровны. К сожалению, его снесли, и на этом месте император Павел I велел возвести свой Михайловский замок, где и был удушен. Елизавета, и в особенности окружение Елизаветы, не любила Растрелли, потому что, работая при Анне Иоанне, он вынужден был подделываться под стиль двора Анны Иоанны, состоявшим в основном из курлянских немцев. И очень забавно, он даже вынужден был писать, не как он писал позже и до этого, «де Растрелли», ибо он был графом, а он вынужден был писать «фон Растрелли» на немецкий лад. Елизавета долго не хотела его принимать и всячески отстраняла от дел, и это длилось порядка 5-6 лет. Но в молодости эта несчастная и очень красивая женщина мечтала о пышной жизни, о пышных дворцах, где всегда будут бесконечные праздники, балы, маскарады и так далее. А архитекторов, достойных построить такие дворцы, кроме Растрелли, в России не оказалось. И она вынуждена была привлекать. Она пыталась привлекать других архитекторов, и Квасова, и молодого Чевакинского. Все получалось не то. Она вынуждена была обратиться к Растрелли. Растрелли Петродворец переделал, потом Царское село для нее переделал, Смольный монастырь. И Растрелли понимал, что старый Зимний дворец, который еще он вместе с отцом построил для Анны Иоанны, а этот дворец шел параллельно восточному фасаду Адмиралтейства, от Невы к Дворцовой площади, и к нему потом прилепляли разные постройки, пристройки, выглядел неказисто и недостойно столь великой императрицы, столь великой державы. И он уговорил долго, в течение 2 лет, он все время подталкивал ее к мысли, что во имя славы российской, как было потом написано в указе, нужен новый дворец. И добился своего.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Ученый и воин к 75-летию Юрия Овсянникова. Полна драматизма и личная судьба Юрия Максимилиановича. Впрочем, о себе юбиляр всегда рассказывает с юмором. Два лица войны. Весенняя Прага. Стромовский парк. На тенистой скамейке, под щебетание птиц, мы беседуем с московским историком-искусствоведом Юрием Овсянниковым. Юрий Максимилианович, когда вы впервые оказались в Праге?
Я воевал на Первом Украинском фронте, который вошел в Берлин в начале 20-х чисел апреля с запада. Бои были жестокие, тяжелые. И когда казалось уже вот, все идет к завершению, в ночь с 30 апреля на 1 мая 3-й танковой армии, которая участвовала в этих сражениях и принадлежала Первому Украинскому фронту, была дана команда «Марш-бросок на Прагу, на освобождение Праги с приказом отстающих не ждать». Наша бригада сопровождала танковые части, потому что маршалы тогда были не то, что нынешний Грачев, они прекрасно понимали, что танками города не берут. Это был очень быстрый, стремительный бросок. Я помню, вплоть до таких мелочей, что мы не успели даже запастись как следует продуктами. Где-то мы подхватили мешок сахара. Я был тогда командиром взвода разведки. У нас была машина «Додж» 3/4 американская. И мы несколько дней питались тем, что котелка солдатского сахара, полкотелка воды, и эту кашу мы ели сухарями. После этого я долго не мог есть сладкое. Бросок был столь стремительный, что когда мы рано утром на рассвете ворвались в город Мейсон, город еще спал. И окна были открыты, и люди выходили с удивлением, смотрели на проносящиеся мимо колонны советских войск. Потом было несколько тяжелых каких-то небольших стычек на районе Судет. Мы шли через город Теплиц и пришли в Прагу в ночь с 8 на 9 мая. Боя никакого не было. Город был уже свободен от немецких фашистских войск. Пражанам помогли власовцы. Но, тем не менее, мы подошли к Праге и встали на границе в местечке Пшедня-Копанина. В тот вечер недалеко от теперешнего аэродрома в поле до сих пор стоит заново возведенный большой крестьянский, видимо, дом, где расположился штаб нашей бригады. Мне было поручено, значит, расставить караул, что я исполнил. Хотя это было трудно, потому что уже стало известно, что война кончена. Шла беспрерывная пальба в воздух, пускали ракеты, стреляли из автоматов. Творил, будто бы шел страшнейший бой на улицах Берлина. Но это было уже веселье, это была радость об окончании войны, что мы остались живы. Это было, конечно, великое счастье. Расставив караул, хотя мы были все немножко навеселе уже, мы с шофером и сейчас с одним старшим разведчиком решили посмотреть, что же такое Прага. И тут же сели в «Додж» и уехали в Прагу. Я не могу сказать точно, до какого района мы доехали. Это стерлось, к сожалению, в моей памяти. Но так, как нас встречали, я не забуду никогда. Это было, как будто нас встречали родные, близкие нам люди. Так, наверное, встречает дома в семье, когда возвращается солдат с фронта. Конечно, нас пытались напоить, накормить. Первое мы охотно делали, второе мы как-то не привыкли сильно закусывать при выпивке. Солдаты же все-таки были. И молодые. Ну, что мне было тогда, простите, 19 лет. Короче говоря, мы провели, наверное, так 2 часа. Ликуя с пражанами и радуясь этой незабываемой для меня на всю жизнь встречи. Потом понял, что пора возвращаться. Как мы ехали обратно, это загадка для меня до сих пор, потому что мы были изрядно веселы, а просто говоря, пьяны. Подъехав к тому зданию, которое стояло отдельно в поле, где размещался штаб, я увидел какое-то странное переполох и сообразил, что что-то нечисто. Оказалось, начальник штаба, милейший человек, пошел проверять вечером караулы и увидел, что все часовые навеселе, начальника караула нету, помощник начальника караула лежит, как бы отдыхает. Ну, ярость его была, естественно, как в армии нарушать порядок, вы сами понимаете, невозможно. Короче говоря, не успел я подъехать, как тут меня схватили под белые рученьки и повели куда? Никакого карцера, ничего нету. Гауптвахты еще тоже не образовали. Было решено бросить меня, пока я приду в себя, в подвал дома, где размещался штаб дивизии. Куда-то меня вниз вели, вниз по лесенке, открыли дверь, бросили в какой-то темный подземелье, я уж не знаю что, на бетонный пол. Признаюсь, я не помню ничего, потому что я моментально уснул. Проснулся я, наверное, через 2-3 от дикой жажды, хотелось пить. Я, значит, взял зажигалку, зажег, стал осматривать вокруг, увидел какие-то деревянные стеллажи. На стеллажах, присмотревшись, углядел большое блюдо, на котором лежало котлет 20 мясных, и миску, кастрюлю даже, вернее, не миску, полную какого-то компота. Представляете, какое наслаждение испытал, осушив половину этой кастрюли и закусывая чудными, великолепными, свежими котлетами. Испытав это наслаждение, я уже спокойно расстелил шинель, лег и завернулся в нее. Проснулся я от дикого вопля. Уже какой-то свет пробивался в окошко. Повар командира бригады орал нечеловеческим голосом, что я сожрал весь завтрак начальства, что я достоин страшной казни. Он возмущался как только мог. Но мне было уже все равно. Я понял, что какое-то наказание меня ждет, и я как-то уже относился к этому спокойно. Удовольствие вечером и ночью было получено. Короче говоря, меня выгнали, вытащили оттуда и перевели уже в деревню Пшедня-Капанина. Там был какой-то старый дом с колоннами, теперь на его месте то ли бетонное здание, то ли страховое агентство, то ли что, и рядом с ним магазин. Вот на месте магазина был погреб какой-то большой такой, с черепичной крышей, в этот погреб меня посадили. Это превратилось в гауптвахту. Ну, друзья солдаты, конечно, понимали, что нельзя бросать друга в беде. Мне туда натащили шинели, даже подушку, принесли котелки еды. В общем, я там жил неплохо. Я отдыхал после сражений. Потом случилось так, что 14 мая войска должны были двинуться на запад, чтобы отрезать отступление власовских войск, которые стремились уйти в американскую зону. Но из-за лежания на холодном после моей большой пьянки у меня открылась рана на бедре, которую я получил при форсировании Одера. И это меня спасло. Я в этих сражениях уже не участвовал. Потом, через несколько недель, нас перебросили пред Братиславу. И дальше перерыв на 50 лет. Вторично и уже по-настоящему я попал в Прагу через 50 лет, в 95 году, тоже в мае месяце. Конечно, друзья, когда я приехал, первым делом спросили меня, какие у меня желания. Я им сказал, я хочу увидеть Пшедня-Капанину. Там кончилась моя военная карьера. Меня повезли туда, и это было ужасно. Я ничего не мог узнать. Какие-то новые здания. И я был в жутком растерянности, в отчаянии даже просто. Но я мечтал увидеть это, когда ехал в Прагу, и вдруг я ничего не могу понять, где что, где мы жили. Это было очень грустно и страшно для меня. Ну, видимое полное расстройство. Значит, мы поехали в кабачок на берегу Втавы, меня утешали. Потом я приехал домой, лег, уснул, и вдруг во сне мне все приснилось, как по карте. Дом, который сейчас большой и красивый, стоит в поле, стоял на месте того дома, где размещался наш штаб. Здание, которое вот теперь построено там для банка или страховой компании из бетона, я не знаю, не успею, помню сейчас точно. На этом месте стоял дом, в котором мы жили. На месте магазина был погреб, который, значит, я отбывал свой срок заключения. Поэтому все встало на свои места, и я утром проснулся, счастливый, радостный. Первым делом позвонил своим друзьям, сказал, что я все вспомнил. И это была действительно большая радость.
Ну, а Прага, что Прага? Вы знаете, я видел почти всю Европу. Любовь моя отдана нескольким, очень немногим городам. И одно из первых мест в них занимает, конечно, один из самых красивых и удивительных городов Европы – это Прага.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Ученый и воин» к 75-летию Юрия Овсянникова. Звучали фрагменты наших прежних выпусков. «Многое лето», Юрий Максимилианович.
Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. «Певец банального». Выставка фотографий художника Энди Уорхола. Уорхол никогда не выходил из дома без полароида. Никогда не возвращался, не отщелкав с дюжину пленок. Фотография была его тиком. Он не мог не снимать. Поэтому неудивительно, что после его безвременной смерти в 58 лет осталось так много снимков. Душеприказчики обнаружили в его доме целые штабеля ящиков со снимками. В общей сложности до нас дошло 100 тысяч фотографий, сделанных Уорхолом. Кураторы выставки перекопали всю эту груду и отобрали 300 фотографий, которые составили первую выставку, посвященную фотографической ипостаси знаменитого художника. В передаче принимают участие фотограф Марианна Волкова и музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет программу Александр Гейнс. Эфир 26 февраля 2001 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодня предметом разговора послужит проходящая в Международном фотоцентре выставка фотографий самого знаменитого из всех американских художников Энди Уорхола. Как обычно, сперва речь пойдет об экспозиции, которую затем проиллюстрируют музыкальные произведения, связанные с темой и направлением выставки.
Энди Уорхол был самым знаменитым американским художником. Статус суперзвезды, который до Уорхола в Америке был зарезервирован для актеров и певцов, сделал занятие искусством престижным в Соединенных Штатах. Во многом благодаря Уорхолу Нью-Йорк превратился в столицу художников, затмив традиционный Париж. Уорхол был, несомненно, одним из тех, кто придал Америке тот образ, которым она обладает. При этом Уорхол пальцем не пошевелил, чтобы переделать хоть малейшую деталь в ее обличии. Он не столько создавал новую реальность, сколько скрупулезно воссоздавал уже существующую. Революционным было не искусство Уорхола, а его отношение к нему. Поэтому для нас Уорхол – фигура символическая, пророк нового мира, апостол массового общества. Он был не просто художником, а художником нашего времени. Разница очень существенна. В 1962 году Энди Уорхол запечатлел на своем полотне консервную банку с супом фирмы Кэмпбелл. Эффект оказался потрясающим. Изобразительное искусство вторглось в чуждую до тех пор ему сферу – иронию. За прошедшие 40 лет эта самая банка стала иконой целого направления – поп-арта. Более того, она служит вехой, отмечающей границу между модернизмом и постмодернизмом в современном искусстве. Что же принесло Уорхолу славу, сделало его первым американским художником, добившимся по-настоящему всемирного признания? Художнику всегда полагалось выражать свой внутренний мир через образы мира внешнего. Но авторы поп-арта ничего не выражали, а только отражали окружающее, принципиально уклоняясь от комментария. Оглядевшись вокруг себя, они обнаружили целую вселенную, составленную из артефактов массовой культуры. Отсюда началось путешествие поп-арта по мифологии банального. Так появились цитаты из комиксов Роя Лихтенштейна, коллажи из обрывков газет Раушенберга, но в первую очередь работы короля поп-арта Энди Уорхола. Идея его наиболее известного шедевра «Суп Кэмпбелл» в том, что художник изобразил не сам суп, а лишь консервную банку с ним. Это тонкое различие указывает на то, что в центре сегодняшнего мира не продукт, а упаковка, не сущность, а образ. Уорхола волновала жизнь имиджа, оторвавшегося от своего прототипа, чтобы начать пугающую самостоятельную жизнь. Переворот, который произвел поп-арт, был не столько художественным, сколько мировоззренческим. Среди прочего, об этом говорит и историческая ошибка Хрущева, не распознавшего в нем своего истинного врага. Как раз в расцвет поп-арта в начале 60-х Хрущев обрушился на эзотерический и потому безопасный абстракционизм. Вовсе не эти элитарные эксперименты, а именно поп-арт угрожал тоталитарной идеологии, которую он уже в обличии соц-арта в конце концов и сумел обратить в пародию. А началось все с картины Уорхола, изображающей ту самую красно-белую банку супа Кэмпбелл, что стало теперь памятником героической и иронической эпохи. Энди Уорхол был странным человеком. Среди всех его причуд одна была самой навязчивой. Уорхол никогда не выходил из дома без полироида, никогда не возвращался, не отщелкав с дюжину пленок. Фотография была его тиком. Он не мог не снимать. Поэтому нет ничего удивительного, что после его безвременной смерти осталось так много снимков. Уорхол скончался в 87-м году, когда ему было всего лишь 58 лет. Душеприказчики из специально созданного фонда Уорхола обнаружили в его доме целые штабеля ящиков со снимками. Всего до нас дошло 100 тысяч фотографий Уорхола. Кураторы нашего манхэттенского очень стильного фотоцентра, где всегда проходят изысканные выставки, перекопали всю эту груду материалов и отобрали 300 фотографий, которые составили первую выставку, целиком посвященную фотографической ипостаси знаменитого художника. Однако, хотя раньше мне таких экспозиций видеть не приходилось, ничего особо нового для себя я не открыл. Дело в том, что Уорхол всегда работал с фотографией. О биографических истоках этой страсти интересно написал критик «Нью-Йорк Таймс» Холланд Коттер.
Уорхол родился в 1928 году в бедной рабочей семье в Питтсбурге. Мир его детских фантазий составляли снимки из таблоидов и кадры из кинофильмов. Болезненный, похожий на девочку ребенок, он быстро понял, что фотография – не только эмоциональная регистрация фактов, но и волшебная палочка, способная, окажись она в нужных руках, превратить гадкого утенка в приличного лебедя.
Выставка фотографий Уорхола важна не сама по себе, а потому что она ведет к истокам и творчества Энди Уорхола, и всего сегодняшнего искусства. Не расставаясь с камерой, Уорхол добился славы с ее помощью. Он стал мастером искусных манипуляций с фотографическими имиджами. Все его знаменитые работы, такие как серия «Мерлин Монро», сделаны с фотографией. В 70-е и 80-е годы он разбогател, штампуя портреты звезд, сделанные по их фотографиями. Критики его за это упрекали. Теперь они говорят, что Уорхол был пророком диджитального компьютерного искусства, построенного на использовании готового материала. И это, конечно, верно. Впрочем, Уорхола интересовало не будущее, а настоящее. И фотографии были его способом освоить сегодняшний день во всей его неприглядной, банальной обыденности. В эпоху, когда искусство стало так много, что оно неотделимо от жизни, неизбежно их взаимопроникновение. В конечном счете, все есть искусство и все есть жизнь. От Мона Лизы до Кока-Колы. Уорхол уничтожает эстетическую иерархию. Он снимает проблему критерия. Отказывается от права личности на свое индивидуальное суждение. Он идет на поводу у действительности, выхватывая из потока жизни самые распространенные стереотипы. Поэтому многочисленные портреты Уорхола изображают звезд. Джеки Кеннеди, Мерлин Монро, Мао, Элизабет Тейлор. Звезды та же Кока-Кола. Люди Уорхола неотличимы от рекламных картинок. Это те же стереотипы, выбор которых продиктован не отношением художника, а спросом. Именно поэтому Уорхол адекватно выражает суть массового общества. Когда-то Томас Манн писал:
«Искусство окажется в полном одиночестве, одиночестве предсмертном, если оно не найдет пути к народу, то есть, выражаясь не романтически, к массам».
Но что такое масса? Испанский философ Ортега и Гассет, всю жизнь искавший ответ, пишет:
«К массе духовно принадлежит тот, кто в каждом вопросе довольствуется готовой мыслью, уже сидящей в его голове».
Вот эти готовые мысли, стереотипы общественного сознания Уорхол сделал предметом своего искусства. Но в поисках банальности он пошел еще дальше. От заурядных вещей перешел к заурядным действиям. Он снимает фильм «Сон», который показан тоже на этой выставке. В этом фильме неподвижная камера 6 часов следит за спящим человеком. Фильм «Еда», где показан жующий мужчина. Наконец, фильм «Эмпайр», где камера просто снимает фасад нью-йоркского небоскреба. В этих лентах ничего не происходит. Вернее, не происходит ничего интересного. Но ведь банальность и должна быть скучной. Скучны ряды бутылочек с Кока-Колой, скучны одинаковые портреты Мерлин Монро, скучно смотреть много часов подряд на спящего человека. Механическая повторяемость, автоматизм действий и восприятий, нерасчленимая череда стереотипов – такое предстает жизнь у Уорхола. И художник не выделяет себя из нее. Он лишь терпеливо держит зеркало перед обыденностью нашего существования. Его индивидуальность растворена в массе. Он человек толпы, который бесконечно занимается тавтологией. Жизнь есть жизнь, сон есть сон, Кока-Кола есть Кока-Кола и никаких символов. Никакого высшего значения. «Я поэт ничто», — сказала себе Уорхол. «И когда у меня будет свое телевизионное шоу, я назову его «Ничего особенного».
Вы слушаете очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки», рассказывающую о проходящей в международном фотоцентре выставке фотографии американского художника Энди Уорхола.
Сегодня мы изменим нашему обычаю, и сейчас, прежде чем передать микрофон музыковеду Соломону Волкову, я задам несколько вопросов его жене, известному фотографу Мариане Волковой. Мариана, как вам выставка?
На этой выставке я поняла, что Энди Уорхол был невероятным эмоциональным человеком. Более того, я скажу, он был сентиментальным человеком. Все его фотографии, все его полароиды, которые представлены на этой выставке, это есть на самом деле это сны детства. Когда мы были маленькие, мы помним вот такие маленькие книжки у нас, которые назывались «Раскрась сам». И если бы в этих книжках у нас были фотографии Мерлин Монро или Жаклина Насис или Мика Джаггера, то мы бы раскрасили их так, как раскрасил Уорхол. И я подумала, ведь надо же, почему же у нас в России до сих пор не существует вот таких же маленьких книжек, на которых бы были, предположим, не раскрашенные фотографии Утёсова, Высоцкого, Довлатова, Бродского?
Мариана, Уорхол говорил, что снимать могут все, даже обезьяны. Поэтому фотография вообще не связана с искусством и его традиционном понимании. Что вы думаете об этом высказывании?
Это мне напоминает выражение, что если у тебя есть авторучка, то ты будешь писать точно так же, как писал Толстой. Это мне напоминает то же самое, что если у тебя есть карандаш, то ты будешь рисовать точно так же, как рисовал Пикассо. Если у тебя есть фотоаппарат, это не значит, что ты будешь снимать, как снимал Уорхол. Каждый человек может снять, каждый человек может нарисовать, каждый человек может написать. Но разговор сейчас идет о другом. Будет ли это произведением искусства? Так вот, Уорхол со своим полароидом был художник. И он на самом деле совершенно точно знал, что если он делает какой-то снимок, этот снимок не в фокусе, или этот снимок какой-то кривой, косой, то это и есть художественный стейтмент. Это не есть случайный снимок.
И все-таки Марианна Уорхола в снимках интересовало не качество, не искусство, а способность камеры остановить мгновение. Что, по-вашему, важно для фотографа? Искусство или удачный случай?
Удачный случай. В начале 80-х годов я встретила Уорхола. И я попросила его, чтобы он мне спозировал. Он подошел к этому невероятно профессионально. Он знал, что я из России. Он не знал, я возвращаюсь в Россию или я остаюсь в Америке. Он сказал, что некоторое количество времени он не будет заниматься ничем, а только он мне будет смотреть в камеру. И это было типично уорхоловское. Я буду смотреть в камеру. Я надеюсь, что этот взгляд останется свидетельством истории.
Спасибо, Марианна. Ну а теперь мы с Соломоном Волковым перейдем к музыкальным произведениям, связанным с темой выставки. Соломон, абстракционистам, например, Джексон Поллок, любили джаз. Он работал под джаз. А что нравилось мастерам поп-арта? Каковы были вкусы самого Уорхола?
Самому Уорхолу очень нравилась рок-музыка. И он искал довольно долгое время вот такой рок-ансамбль, такую рок-группу, которая бы вот и ему лично Уорхолу бы подходила и выражала бы его Уорхола эстетику. И действительно, по его поручению, вот такой был у него такой порученец по имени Джерри Маланга, он нашел в одном из нью-йоркских ночных клубов рок-ансамбль, который, удачное совпадение, именно в этот вечер хозяин собирался выгонять. Мы уже играли музыку этого ансамбля. Это был знаменитый впоследствии The Velvet Underground. Бархатный андерграунд, бархатное подполье. И в каком-то смысле это название, его основатель этого ансамбля Лу Рид выбрал его, как говорят, с обложки какого-то дешевого порнографического романа. Так вот, это название передает сущность ансамбля и сущность его музыки.
Передачах, картинках с выставки, мы постоянно сталкиваемся с одной и той же проблемой. Соответствие школ и направлений в одних видах искусства с другими видами искусства. Мы говорим о романтизме в живописи, легко говорить о романтизме в музыке. Но есть направления, которые либо не имеют соответствия музыкальной истории, либо они весьма неявны. Как решить эту проблему раз навсегда?
Знаете, я ее решаю, исходя уже теперь в значительной степени своего личного опыта. И личный опыт мне подсказывает, что о взаимодействии как бы вот музыки, скажем, и живописи музыки, и литературы, сходных даже по своим эстетическим устремлениям, можно говорить в тех случаях, когда, вот, скажем, музыка и сходные по направлению, скажем, театр совпадают. То есть идет какая-то пьеса, она сопровождается соответствующей музыкой. Скажем, художники устраивают какие-то выставки, и эти выставки сопровождаются какой-то музыкой. И тогда-то и рождается эта общность. Она рождается из совместных действий, в первую очередь. Сначала совместное предприятие, совместное действие, потом ярлычок.
То есть вы хотите сказать, что это сознательная акция?
Абсолютно. И она происходит из совпадения интересов и жизненных, и эстетических, вот скажем, композитора и писателя, композитора и драматурга, или композитора и художника. И вот, скажем, данный случай. Уорхол и вот этот Velvet Underground, они совпали потому, что у Уорхола было предприятие, называлась эта фабрика, знаменитая вот такая, как бы, ателье, мастерская, в которой Уорхол и работал, и отдыхал, и создавал свой жизненный стиль, когда знаменитости не только с Нью-Йорка, со всего, но даже, можно сказать, со всего света туда съезжались, сходились, когда под музыку рок-н-ролла, под этот самый Velvet Underground танцевали, скажем, Нуреев и Джудит Гарланд. Представляете себе сцену? Там и алкоголь лился, и наркотики употреблялись, и свободно общались и гомосексуалисты, и трансвеститы, и лесбиянки. То есть это была очень необычная, конечно же, извращенная в каком-то смысле сцена, которая очень напоминала Берлин 20-30-х годов, и недаром и Уорхолу, и, кстати, вот этой группе Velvet Underground предъявляли претензии в том, что это вот такая ухудшенная копия Берлина 20-30-х годов, что это декаденство, перенесенное на американскую почву 60-х-70-х. Кстати, ансамбль этот Velvet Underground стал чрезвычайно влиятельным. Вот каким образом. У него была очень ограниченная аудитория, и по числу продажи, по числу проданных экземпляров, там, может, было, как всегда говорили, несколько всего тысяч человек, которые купили пластинки Velvet Underground. Но зато, как говорят, каждый из тех, кто купил пластинку Velvet Underground, основал свой собственный ансамбль. А Velvet Underground ознаменовал собой некоторую революцию в области рока. Рок очень к этому времени усложнился, он стал изысканным, он стал употреблять сложные гармонии, это стали развернуты такие композиции. И вдруг появляется группа, которая принципиально от этого всего отказывается и начинает играть принципиально рваную, жесткую, грубую музыку с очень откровенными текстами, о которых говорится и о наркотиках, и о гомосексуалистах, и о подонках общества. И они это делают, не являясь подонками общества. Это игра, некоторая игра в такой современный романтизм, это некоторая игра в современную отверженность.
You never know. We're gonna find that you gotta run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Jim's the death of you. Hey, what to do?
Я уже говорил о том, что вот сходится, скажем, музыка с какими-то другими направлениями в современной культуре, когда ощущается потребность в этой музыке. И точно так же и здесь. Уорхол снимал фильмы, и он создавал как бы таких вот подпольных звезд, новых подпольных кинозвезд, вот этих своих бесконечных фильмов. И среди этих звезд была Ника, тоже такая как бы культовая фигура уорхоловской фабрики, женщина, у которой был ребенок от Алена Делона, и он вот на этой самой фабрики у всех путался под ногами и был таким, то, что называется маскот, то есть символом этой фабрики. Ему нужен был ансамбль, который бы сопровождал выступление вот этой самой Ника, это его звезды, которую он буквально слепил своими руками, как он это очень любил делать. И он нашел вот этот Velvet Underground, и Ника стала звездой, солисткой этого ансамбля, и некоторые довольно известные песни того периода были созданы для нее Лу Рида.
reklam.
Наш разговор об Энди Уорхоле и его круге подходит к концу. Соломон, давайте заключим его конечной формулой. Итак, что такое поп-арт в музыке?
Если говорить о эстетических каких-то результатах, то, конечно же, поп-арт в живописи оказал очень сильное влияние на минимализм в музыке. И если говорить о каких-то наследниках музыкальных поп-арта, то это в первую очередь минимализм. Но интересно, что минималисты с Уорхолом не дружили, а символом Уорхола в музыке так до сегодняшний день и остается этот замечательный ансамбль Velvet Underground, который давным-давно уже распался и который сейчас существует только в записях.
Вы слушали очередную программу из радиоцикла «Картинки с выставки», рассказывавшую о проходящей в Международном фотоцентре выставки фотографий американского художника Энди Уорхола. Передачу вел Александр Гиннес.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».